Денис Старый, Валерий Гуров, «Фаворит 11. Русский век». Читает Павел Архипов. Глава первая. Мы за уничтожение войны. Нам война не нужна. Но уничтожить войну можно только через войну. Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку. Мао Цзэдун. Луганск, 20 июня 1742 года. Я не сорвался. Сломя голову, не полетел решать проблемы, хотя они уже появляются и, мало ли, может, и самые сложные в моей жизни. Причем и во внешней политике, но ожидаемо, и во внутренней, но неожиданно. Сесть на коня, взять заводного, лететь по почтовым станциям и не останавливаться. Нет. Чтобы съесть блюдо, его сперва нужно приготовить, порой и потомить на медленном огне. Ничего не горит, не подгорает. Напротив, если я стану действовать импульсивно, то только наврежу себе. Да и пора бы доверять тем людям, которые стали за последние 5 лет настоящими профессионалами. Тем более бежать не нужно, так как тут же были отправлены вестовые в нужные точки, в том числе и в Вену. Необходимо как можно больше вводных, чтобы принимать судьбоносные решения. Так что я выдохнул, засучил рукава, достал бумаги, в том числе и переданные мне по ведомству тайной канцелярии. Началась работа по Луганску. Пригласил вновь и градоначальника. Кстати, а ведь Леонтий Иванович Миргородский почти и не ворует. Почти. Наверное, еще долго в России будет просто неприлично оставаться честным человеком. Вот даже, казалось бы, зачем те 200 рублей, которые были положены в карман градоначальником, если у него зарплата здесь и сейчас 600 рублей? Но ведь факт хищения имущества случился. И почему это произошло? Вам настолько нужны были деньги? Или у вас появилась какая-то страсть, которая требует дополнительных трат? Уже после того, как мы 1.5 часа обсуждали планы, а я делал себе заметки, чем помочь городу и что на совете директоров мне доложили неполную картину, высказал я и претензии. Прошу простить меня, как только будет выплачено мне жалование, я всенепременно положу туда взятую мной сумму. Смею заметить, что взял я не 200 рублей, а 1000. Я знаю о том, что вы цените честность и принципиальность, но... Нынче у меня были существенные траты, и я не хотел обращаться по этому поводу к своему брату, — повинился Леонтий Иванович. Да уж, недоработка. Получается, не досмотрели мои люди. Больше взял себе Миргородский. Но, судя по всему, я причину таких трат знаю. Это не оправдывает поступок, но он ведет себя в парадигме нынешних чиновников. Вот они деньги, государственные или меценатов. Плевать. Деньги же вот они. Хватит их на свои нужды. Искоренить все это ни за 5 лет, ни за 10 нельзя. Но никто не говорит, что бороться не следует. Вы решили самолично экипировать 2 гвардейцев кирасирского полка? Небось, лошадей хороших купили, мундиры пошили, парадный, повседневный, и не по одному, говорил я. И оказался прав. Признаться, что меня сильно привлекло и оставило некоторый отпечаток, выделяя этого человека из немалого количества других, которые стремятся со мной подружиться, это его близнецы. Два парня, которым сейчас уже то ли 17, то ли 18 лет, и которые поступили на службу лейб-кирасирского полка. Причем они поступили в батальон, который отдельно выведен из полка, называется резервным. На службу там ходят не на постоянной основе, а лишь периодически, но не реже, чем два раза в неделю. И причина не в том, что я не хочу, чтобы русская армия имела хороших кирасир, просто в этом батальоне служат в основном молодые люди, которые при этом еще и обучаются на заочной форме университетов. Да, я ввел такую практику. Есть у нас заочный факультет, где, как правило, занятия происходят три раза в неделю, а остальное время можно уделять службе, личным делам. Можно сдать экзамены экстерном, если было достойное домашнее образование. Но ведь мало кто тянет уровнем на университетские, так что пусть доучиваются. И такое обучение стоит немалых денег. Спонсировать еще и обучение дворянских детей я, конечно же, могу. Россия не может. Хотя у нас есть студенты на стипендиях. Но это для выходцев из мещан или даже из крестьян, которые оказываются столь дорогими, что выпускать самородки из России никак нельзя. Но я же не забыл, что был коммунистом. Всегда и везде стремлюсь улучшить социальные лифты. Да простит меня Ильич, если он все же такое говорил, но не считаю, что государством может управлять кухарка. А вот когда кухарка выучится, пройдет определенный путь становления, почему бы и нет, Екатерина Алексеевна, матушка нынешней государыни, соврать не даст. Между прочим, государство платит помещику за то, что он предоставляет в рекруты или для дальнейшего обучения одного или более своих крестьян, но обязательно образованных, или с явными зачатками к обучению. Кроме того, силами пропаганды я создал особенный тренд. Сейчас стало очень модно отправлять своих крепостных на обучение. Немногих, единицы, но лучших и самых способных. Мол, это уже делает многих помещиков действительно просвещенными людьми. А если не отправил крестьянина, то ты и плохой барин. Разве что прощается настолько нищий помещик, что не может нанять учителей и обучить двух-трех крестьян наукам. То-то. Я понимаю, что вы решили самолично экипировать своих сыновей. А еще и так вышло, что экипировка и лошади для кирасир стоят дороже всего. Я понимаю, что вам необходимо оплачивать обучение своих сыновей в Петербургском университете. Наверняка же они не в казармах живут, а на съемных квартирах. Ну и как же молодым людям не иметь звонких монет или шелестящих денежных бумажек в кармане? Я пристально посмотрел на Леонтия Ивановича. Но и это не повод для воровства. Это, возможно, причина, чтобы обратиться ко мне за помощью, лично, напрямую. Я же вижу, что вы осознаете, какой важный проект сейчас завершается. Так точно, ваше высокопревосходительство. Миргородский стоял по струнке. У вас же допуск к тайнам первого ранга, уточнил я. Так точно, ваше высокопревосходительство. Первого ранга имеет доступ к новым видам вооружения. По-армейски отвечал мне градоначальник. «Тогда провожайте меня на полигон, по дороге еще немало чего обсудим», — сказал я. «Но деньги в казну положите немедля, и на год урезаю вам жалование. Благодарю, ваша светлость, вы не пожалеете. Вот и смотри, не позорься больше. Если нужны деньги, обратись, но не балуй сыновей. Я присмотрю за ними в Петербурге», — сказал я. Миргородский с ужасом посмотрел на меня. Думает, что теперь задействую тайную канцелярию и буду контролировать его детей? Правильно думает, но не совсем так, как это будет. Присматривать? Да. Искать компромат? Нет. Смотрите за городом, делайте, что на вас возложено, и все будет и у вас, и у России хорошо. Заканчивал я рабочую встречу. А потом вернулся домой, пообщался с женой, но лишь пообедали вместе и разбежались. Она и сама собиралась отправиться на инспекцию по учебным заведениям Луганской агломерации. Так что наше семейство при делах, и детишки тоже. У юной барышни сегодня французский язык, рисование, чтение. Уверен, что без внимания не останется и второй мужчина в нашей семье. Няня отлично отрабатывает. Да у нее целый штат помощников. Сам же скоро направился к району оружейного завода. Зону, куда без соответственного пропуска не пройти. Секретность запредельная. Хотя тут засилье голландцев. Но они под колпаком. Десяток моих охранников палили из винтовок. Делали это так, как дети могут радоваться новой игрушке, которую ждали год. И вот родители расщедрились и купили. Я наблюдал в бинокль, как кучно ложатся пули. Рядом стоял Кашин со своими часами секундной стрелкой. Я ему заказал такие часы. В его задачи входило фиксировать скорость перезарядки, а также наблюдать за тем, какие сложности возникают при стрельбе. У меня в отряде достаточно грамотные люди и умеют писать аналитические записки, размышлять и даже вносить предложения, так что после сегодняшнего дня мне еще предстоит и поговорить с ними, и проанализировать записи по итогам испытаний.
«8! Осталось 5 секунд!» — кричал разгоряченный и воодушевленный Кашин.
Невиданное же дело. И он, как и я, эти солдаты, что сейчас горят радостью и даже счастьем, любят они пострелять. Первые в этом мире унитарные патроны вышли все-таки коряво, если, конечно, сравнивать с теми, что использовались в будущем. По виду сравнимы с теми, как это происходило в иной реальности, но значительно позже, во второй половине 19 века. Как ни старалась целая группа ученых-химиков во главе с Михаилом Васильевичем Ломоносовым создать капсюль без ртути, так это и не вышло. Так что в некоторой степени солдатам придется немножко подышать парами ртути. Но я не помню, чтобы в иной реальности это сильно влияло на здоровье солдат, которые использовали первые унитарные патроны. Или я себя успокаиваю. «Время», — потребовал я доклад от Кашина.
8 выстрелов в минуту. Радостно и удивленно отвечал мне он. «Оставалось еще 5 секунд. Следующая минута могла дать 9 выстрелов».
А вот с точностью не все хорошо. На основе своих наблюдений сделал я вывод. Но было понятно, что, с одной стороны, у меня в охране очень опытные бойцы, но ведь они впервые взяли такое оружие, и уже такие результаты. Уверен, что через месяц плотных тренировок и точность будет куда как выше, и может даже немного скорость заряжания увеличится. Хотя больше нам и не надо. Больше это уже картечницы и пулеметы. Хотелось бы и на них замахнуться. Но даже с учетом того, что можно влить в проект огромные средства, силы, люди, ресурсы, что используются для научных изысканий в области станкостроения и производства оружия, все равно технологическая база еще слишком слаба. И с моим послезнанием и пониманием, как устроен пулемет «Максима» или «Дегтярева». Слабовато для этого периода и осознание возможностей. Это тоже важно. Как в будущем думать о том, что вот-вот солдаты будут использовать бластеры или лазеры. Фантастика. Вот и пулемет. Но все равно в сравнении с нашими главными конкурентами мы впереди. И это не может не радовать. Выбор Луганска как место главного производства нового оружия под унитарный патрон был сделан не случайно. И мы потеряли не менее чем 4 месяца, когда пришлось из Петербурга перевозить часть оборудования. Новые станки по нарезке стволов, лучших оружейных мастеров. Англия и Голландия, даже французы, пробовали это делать, организовать промышленный шпионаж. Тайная канцелярия, практически ночующая на наших предприятиях, почти каждый месяц ловила шпиона. А это все говорило в пользу того, что наши потенциальные враги прекрасно осознали, в чем преимущество русской армии, что мы в своих технологиях продвинулись сильно вперед. «Сколько патронов в месяц вы производите?» – спрашивал я у директора 2-го консервного завода.
«Только начали производить за этот месяц 15 тысяч», — чуть растерянно отвечал Вильям ван дер Хайде.
«Этого мало. Жду в следующем месяце увеличения производства в 3 раза. У вас же под боком все есть. Металлов хватает. Петербургскую лабораторию я перевез сюда, так что работайте», — сказал я. Как мне не хотелось назначать на такое ответственное и секретное производство русских, но пришлось голландцев. Но профессиональнее оказались, организованнее. В какой-то момент и я, и тогда еще только поднимавшаяся с колен тайная канцелярия, выпустили из виду, что на нашем экспериментальном заводе в Петербурге вдруг оказалось немало иностранцев. Особенно почему-то много было именно голландцев.
Просчет был настолько катастрофическим, что мы подхватились лишь тогда, когда один из голландских кораблей собирался покидать Петербург, и на его борту, случайным образом, а на самом деле нет, оказалось сразу 7 наших специалистов. Они, не закончив контракта, уже бежали на родину, чтобы сообщить о всех новшествах, которые увидели в России. Везли чертежи, собственные знания. Я понимаю, что голландцы понимают, такое вот оружие может продлить агонию их лидерства на море. Может быть, даже где-то немного потеснили бы бритов, но это же не повод шпионить. За знания платить нужно. И много. Кстати, того сотрудника таможенной службы, который и поднял панику, что на голландский борт пробрались ранее незарегистрированные на выезд из России пассажиры. Еще ему показалось, что они сильно нервничают. После предложили еще и взятку, чтобы сотрудник как можно быстрее оформил все необходимые выездные документы. Стоит ли теперь говорить о том, кто начальник таможенной службы в Российской империи? А ведь это был таможенник уже не молодой, опытный, который мог бы ни на что не обращать внимания, а взять взятку. А он оказывается настолько принципиальный, что все-таки не берет, патриотически настроенный, верноподданный. И, между прочим, в России сейчас таких немало. Пропаганда заработала настолько мощно, что я даже примерно год назад приказал сбавить обороты. Слепые фанатики русскому императору тоже не нужны. Пусть император пока еще об этом и не догадывается. Как он там, ученик мой, среди этих заговорщиков? Сейчас в России выпускаются 3 журнала, 8 газет, и обязательно каждая газета должна содержать патриотически настроенные статьи. Там же рассказывается об успехах России, в нужном контексте описывается придворная жизнь и многое другое. Так что, когда я выбирал, кому же возглавить столь ответственное и секретное производство, то скорее исходил из личностных характеристик людей, полагая, что тайная канцелярия способна проследить за лояльностью, в том числе и этого директора. И Ван дер Хайде умеет, вот не отнять, что молодец. Что удивительно, даже работая почти по принуждению. Человек из той эксклюзивной серии, что не могут сделать плохо, даже если захотят. Тем более таких денег, как зарабатывает он, далеко не каждый имеет. Я взял в руку винтовку и снова стал ее крутить, вертеть, заряжать, разряжать. Да, за основу была взята винтовка Холла, исполненная в первой половине 19 века американским изобретателем. Ну, конечно, многое было доделано, как и затвор. Достаточно немудреный, но пулю вгоняющий. Боек подправили, но нет сложных пружин, механизмов. В эту историю, как она ни была бы притягательной, я пока не лезу. А еще в этих винтовках мы несколько укоротили ствол. Есть образцы с более длинным стволом, предполагаемые для ведения снайперского огня. Но в целом винтовка планируется как пехотная для стрелковых подразделений. Дорого. Невероятно дорого, но у нас это есть, а у них нет. 3 осечки на 100 выстрелов, вслух произнес я. В принципе, приемлемо, учитывая то, что достаточно переделать затвор или поменять патрон, чтобы продолжить стрельбу. Сколько патронов для револьверов? Спросил я у голландца. 10 000, понурив голову, сказал он. Я сукоризной посмотрел на директора. Опять же, мало. А ведь для производства патронов для револьверов была создана производственная линия. Да, в основном там ручной труд, но своего рода конвейер. С патронами для винтовки пока что только ремесленный труд, даже скорее напильником. Забираю все патроны, причем и к винтовкам, и к револьверам. Пока я в Луганске, организуйте работу в 3 смены, жгите свечи, дозволяю даже использовать керосиновые лампы. Но ни на минуту не останавливаться и производить патроны, приказал я. Голландец кивал головой и даже что-то записывал в блокнот, а потом он поднял на меня глаза и с тоской сказал. «А будет ли когда-нибудь у меня возможность отправиться в Голландию?» «В ближайшие 5 лет на это даже не рассчитывайте», сказал я. «Уже распорядился о том, чтобы вашу семью перевезли в Луганск». «Разве вы не находите, что это замечательный город, где вы можете работать и жить, а ваши дети будут образованы и с будущим?» «Несомненно, ваше сиятельство. Он явно говорил не то, что чувствовал. Но я бы посетил родной Роттердам». «Не буду вас обнадеживать», — сказал я. Но в этом случае мне определенно безразлично, что там думает и чувствует этот человек. Главное, что он работает, что он один из немногих, кто вовсе понял технологию. И несмотря на свои переживания, он весьма исполнительный. Правда, я все равно немного разочарован небольшим количеством произведенных патронов. Мы уходили с заводского полигона полными впечатлениями. «Александр Лукич, вы же понимаете какое-то преимущество на поле боя?» — говорил Кашин, когда мы уже возвращались в дом градоначальника. Я лишь усмехнулся. «Я-то и не понимаю. Больше, чем кто-либо в этом мире. Кашин постоянно рядом со мной. 3 дня тому назад я стал крестным для его ребенка. Он не может не видеть, не понимать, сколько я бился над тем, чтобы сейчас иметь в кобуре полноценный револьвер, и чтобы у него в руках была новейшая винтовка под унитарный патрон. Оказалось, что мало знать, как может быть устроено такое оружие. Мало начертить капсюль и патрон. 3 года бились над этим, даже терпеливый Ломоносов, который каждую из теорий, что я ему предлагал, доводил до совершенства и вникал подробнейшим образом. Даже он в какой-то момент сдавался. Лишь только мое упорство, ну а также еще деньги и силу убеждения сделали возможным создать это оружие.